Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. С трепетной радостью нашего гостя объявляю. Уже не в первый раз у нас в эфире. Уже такая традиция даже. И очень хорошая традиция. Петр Налич.
Да, привет, Костя. Привет всем.
Музыкант, композитор, оперный певец, как мы выясняли в недавних наших программах. И сегодня тоже об этом поговорим. И радостный инфоповод у нас. Совершенно прекрасный. Большой концерт у тебя будет 5 марта в Вегас-Сити-Холле. Вот давай быка за рога, что там будет, особенно учитывая все разнообразие твоих ипостасей, композиторское, оперное, эстрадное, вокальное, не знаю, литературно-поэтическое, учитывая твои эксперименты со словами, с текстами.
Ну, это несколько натянуто, но, допустим, да.
И так далее. К чему нам готовиться?
Будет много премьер. Да, это для меня самое такое важное. Вещи новые. Причем премьеры будут как такого общепесенно-эстрадного характера, так и немножко другого жанра, а именно это плод творчества моего первого курса в Гнесинской академии как композитора прошлого года, соответственно. Это обработки русских народных песен. Там их 7 штук, но я буду представлять на этом концерте 2 из них. Это в основе мотивы мезенских, мезенские мотивы, вообще мезень — известное такое вот гнездо вообще русско-народного фольклора, именно северного. Там чуть не вся вообще эта деревня, по крайней мере, женская часть, специализировалась на пении. То есть они там по району ходили, если что, знали, вот мезенские, они вот поют хорошо. И поэтому огромная традиция именно мезенская. И очень много мотивов, очень много восхитительных совершенно каких-то нюансов, каких-то интересных музыкальных моментов, которые меня очень вдохновили, и я с огромным удовольствием сделал эти обработки. И вот 2 из них, «Соловейка» и «Вы послушайте, друзья». «Соловейка» более такая грустная песня, «Вы послушайте, друзья» веселая, шуточная. Вот мы всем бендом будем играть, то есть такую еще аранжировку сделал, соответственно, такого вот фьюжн такого, какого-то фьюжнообразную. Вот такая вот интересная история.
А не получается ли совсем широкий разброс разных жанров и для разных интересующихся аудиторий?
Честно говоря, ужасно большой разброс, и я, честно говоря, когда зову людей на концерты, у меня так немножко внутрику замирание, думаю, что вот, понимаешь, что вот этот человек любит там такую музыку, там какую-нибудь, ну, просто веселые песни мои. Этот любит там какие-нибудь лирические, такие более мелодические вещи. Кому-то больше там кто-то уже, может быть, слышал какие-то там мои всякие ритмические этно-изыскания, ему, может, это близко. А это получается немножко еще одно, так сказать, поле музыкальное. Да, действительно, в общем, винегрет. Винегрет, но на данный момент я стараюсь как-то их расположить по программе так, чтобы это не было, не выбивало людей вообще из сидения зала. Вот. Так что, ну, действительно, очень такой жесткий замес получается, микс. Ну, что делать? Вот пока так.
Слушай, ну, а для тебя это именно просто желание в одном концерте объединить разное, показать новое и, не знаю, одновременно с уважением отнестись к тем почитателям, которые старенькие хотят, ну, послушать? Да. Или это какая-то, не знаю, такая антипродюсерская логика намеренная, что вот давайте мы отбросим шаблоны, давайте мы отбросим какие-то вот эти вот механизмы, что вот бьем в целевую аудиторию конкретным продуктом, творчество, музыка объединяет, давайте общаться, слушать, и вообще, кто любит Петра Налича, тот придет и получит удовольствие.
Ну, я думаю, так и сяк. С одной стороны, конечно же, это компромисс, как ты сказал в начале. Это, безусловно, ты собираешь большую площадку, и, конечно же, нужно туда все равно, извини, это грубое слово, напихать всякого разного. Вот. Потому что, а с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, действительно, вот для меня на данный момент это естественно. То есть я же не просто там беру там какие-то вещи, которые я играл только 10 лет назад, а и к ним приделываю то, что сейчас вот для меня актуально. То есть там есть вещи, которые там из той же «Северной Одиссеи», то есть песенные вещи, какие-то из предыдущих альбомов, то есть из разных поколений, так сказать, моей дискографии. Поэтому, то есть, это не просто там 2 направления, а их очень много, и для меня, естественно, вполне их объединять. То есть, есть там вещи, которые я так пою и думаю, ну, сейчас, конечно, я спою для вас, ну, ладно, вот чтобы вас всех порадовать. С другой стороны, ровно так же на каком-нибудь празднике мой папа просит меня спеть какой-нибудь городской романс, который я там 1000 лет назад пел, когда был маленький. И папе очень приятно, и маме. А я так, ну, в общем, понимаю, что я им реверанс делаю. Ну, то есть мне тоже приятно, я там нахожу какие-то свои музыкантские штуки, но, в принципе, я бы там сейчас там другое что-то делал. Но это нормально, в общем, по крайней мере, для меня получается, естественно, совмещать и какие-то... Такое-сякое, пятое-десятое.
Ну, вот видимо, неизбежно.
Неизбежный мой винегрет получается. А с другой стороны, да, отчасти я думаю, что, а может быть, это и прикольно, что такой вот получается замес.
Слушай, ну вот ты сказал, песню просят исполнить, или ты понимаешь, что кто-то хотел бы услышать там старую песню, и ты такую своего рода уступку совершаешь. Ну, хорошо, я вам ее сыграю. Тут какой-то, мне кажется, есть такой тонкий момент психологический. Может быть. А может быть и нет. А, помню, то ли это история про Металлику и песню Nothing Else Matters, то ли про Rolling Stones и песню End, что-то такое, когда спросили, а как вы вот уже там 40 лет играете? Они говорят, да мы учимся каждый раз. Вот каждый раз
это про роллингов, по-моему, я тоже слышал
такое.
Эту
вот
вещь.
Ты как к себе это применял когда-нибудь? Вот, рефлексию.
Ой, я не знаю, мне кажется, это все-таки некоторое такое лукавство. Такое
красивая такая, красивая поза.
Да, потому что я понимаю, что... Хотя, на самом деле, тоже разные этапы. Может быть, там в 35 тому же роллингам было грустно и противно петь песню «Энджи», а в 45 уже опять здорово, интересно и классно. То есть тут, на самом деле, все меняется очень сильно.
Кстати, да.
Поэтому, может, и не лукавство. Может, это правда абсолютная. Поэтому, не знаю, действительно, все меняется. Там в какой-то момент, когда ты проходишь какой-то творческий этап, ты его хочешь как-то окуклить и отбросить, и все от него откреститься, особенно если он там успешен, он начинает сам тебя тянуть, вот, и ревновать к этому материалу. А потом проходит еще какое-то время, ты начинаешь более спокойно смотреть и понимаешь, да, ну, это же прекрасный материал, что ты так вообще плевался-то? Вот, так что тут и так, и сяк, и в зависимости еще от мелких каких-то настроений, флуктуаций, ты тоже можешь испытывать разные эмоции, поя эти вещи где-то, то есть это не то, чтобы искусственно через себя переступая, наступая на горло там своей свежей какой-то музыкальной мысли, ты это делаешь, а просто иногда вполне себе с удовольствием.
Я на твои соцсети подписан, и меня заинтересовали слова. Случайно ты как-то встреченный, увиденный, ты очередной концерт анонсировал, написал, что будут там старые песни и немножко совсем старых. Две-три совсем старых.
Да.
Вот я не знаю, какие это были совсем старые песни, но как, условно говоря, те, ну, совсем вот первые такие выстрелы, как там гитар-гитар, не знаю, дача или что-нибудь в этом роде, сейчас связываются, миксуются с совсем новым. Вот они будут на концерте, что такое совсем вот золотое и совсем молодой поры?
Ты знаешь, я вот такую вот выработал схему, самую популярную песню гитары я как раз не пою. Именно чтобы, знаешь, вот чтобы у людей было какое-то, видимо, переключение такое, хоп, что-то другое, что-то другое, вот как бы, знаешь, как остракизм, самого известного, самого главного, значит, грека выгоняют на 10 лет из полиса, также я эту замечательную песню из своего полиса на несколько лет, не знаю, на сколько пока выгнал, а дачу мы поем, я сделал обработку, взял обработку какую-то другую, нашел более соответствующую, ну, как, какие-то там нашел музыкальных мыслей, которые мне сейчас показались более свежими, переаранжировал, и ее мы поем все время. Так что вот такой вот интересный кунштюк.
А вот, кстати, когда ты в соцсетях выкладываешь трек-лист, то есть список песен будущего концерта, это зачем?
Это... Ну, во-первых, отчасти, чтобы люди, ну, юридически так, знаете, если кто-то будет кричать, почему не спели песню там «Золотая рыбка» или то же самое, говорю, документ есть, пожалуйста, ознакомьтесь и не говорите, что вы не знали. На сайте висит конституцирует.
А нет такого, что наоборот интрига убивается? Что он сыграет?
Не знаю. Мне не кажется, что интрига убивается. Мне кажется, это вообще клево знать. Вот, все равно, как правило, я стараюсь туда засунуть еще какие-то вещи, которые еще не игрались. То есть для меня такой вот важный такой, значит, авангард моей музыкальной жизни, какие-то несколько вещей. Были какие-то, у меня был этап жуткий, когда я пытался очень много вещей новых запихнуть в концерт. Это был провал, потому что, во-первых, мы не успевали их хорошо подготовить, во-вторых, большое количество нового материала, плохо готового, люди вообще не воспринимали, и расстройство было в зале и на сцене. Вот, и я понял, что, в общем, больше 2-3 вещей вводить в один концерт новых нельзя. Просто, во-первых, просто мы не сможем бэндом это убедительно сыграть. Поэтому интрига все-таки чуть-чуть всегда есть.
Я почему так за это взглядом зацепился тогда? Потому что Это все вообще вписывается для меня в какую-то общую логику твоих таких поступков, вот антипродюсерских, так скажем. Вот, давайте сделаем широкий концерт с большим количеством разного репертуара. Все крутят ВСК, а как же целевая аудитория? Там? Нет, вот будет классно. Там, давайте мы сохраним интригу, а что он сыграет? Нет, слушайте, мы уже живем давно, в эпоху, когда все все понимают, трек-листы делают заранее. Вот мы сейчас вам наоборот все. Вот песни, которые мы будем играть. Хотите? Приходите. В этом какая-то такая есть... смелость, мне кажется, и такое...
Ну, я рад, что это мне льстит, конечно.
Давай тогда послушаем песню, первую в нашей сегодняшней программе, и хочу новую какую-нибудь.
Да, это вещь с грядущего альбома Морра, и называется эта вещь Flower Bed, то есть клумба. Песня от лица цветка, который влюблен в девушку, которая его поливала.
Слушаем.
Sunny day upon the most maintained garden. I take a look around, I think I'm most respected melon. And you walked in with a glass of wine and subtle fingers. I feel you gotta be by my lady since now. But you fly into your daydream, watering can leaves on sand rims, and the party is over by now. I don't care if I'm losing. Don't you hear me bluesing as I scatter my stamens on the clouds. I think a year will take until I reach you. Or will be light in the Zalo and the Beatle. Got a Louis Sabbath boy. It's my bulabo de gigi. I put at last my petals in your gloves. I'm still the most impressive flower in my flower bed. Look, I'm dying on my flower bed. Never mind the story so bad, and the party is over by now. Somewhere
you made it.
Светлый вечер. На радио Вера.
Петр Налич, музыкант, поэт, композитор, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор в преддверии большого концерта Петра Налича 5 марта в Вегас-Сити-Холле. Всех наших радиослушателей, кто в Москве, в этот день приглашаем. Очень мне интересно тебя спросить про твою композиторскую деятельность и про обучение композиторское, потому что мне кажется, что музыкант, попадая в мир такой именно академической композиции, как бы он до этого ни сочинял много и разнообразно, все равно что-то новое для себя открывает про музыку. И в каком-то смысле, может быть и нет, ты сейчас меня опровергнешь, понимает, что вообще все может быть серьезнее, чем было раньше. Вот какие твои ощущения здесь?
Да, наверное, серьезнее в том смысле, что вообще академическая музыка — это... наверное, какие-то следующие такие пласты в глубину музыки, так я это воспринимаю, потому что помимо мелодизма, который, в общем, и раньше был в моей жизни всегда, и там что-то получалось симпатично, здесь ты приходишь, и у тебя есть кусочек хороший, а теперь из него надо какую-то жизнь ему придумать там. То есть так, так я понимаю, вот академическая музыка, и я перед ней стою, что теперь из этих кусочков песни все равно это короткий жанр, в общем, да, такой маленький. Надо сделать какую-то в жизнь, чтобы этот мотив прожил что-то, чтобы с ним что-то случилось. То есть такая драматургия, которая появляется в музыке, которая становится, ну, как бы вот отображением именно жизни, а не какого-то такого всплеска и вспышки, как песня. Вот такая вот, ну, если не вдаваться там в технические подробности, там всяких там аранжировок, всяких заданий на концерты для разных инструментов, освоение разных инструментов, опять же, понимание их, это более техническая такая штука. А вот как я это понимаю, вот именно так.
Я почему еще об этом спрашиваю? У меня есть такое ощущение, что нередко происходит так. Вот человек сочиняет музыку, песни, ну, скажем так, музыку простую, мелодичную, которая с благодарностью ложится на ухо обычного слушателя. Потом он начинает заниматься серьезной композицией и попадает в среду, где ему говорят: слушай, старик, ну это примитив.
Да, это примитив.
Надо, чтобы сбивался размер 5 четвертей, 6 восьмых, надо, чтобы был контрапункт, диссонанс, и вот тогда это круто. И человек так проникается и начинает пытаться что-то сочинять, чтобы одобрил вот этот вот круг ценителей, которым все остальное уже скучно, а вот это вот новое слово в искусстве. Чувствуешь что-то такое?
Ну, надо сказать, что я этого немножко побаивался, и многие мои знакомые говорили: ну вот, теперь ты начнешь жмуть всякую сочинять, все понятно. Были у нас такие, типа, примеры. Я говорю: ну, я не могу не попробовать. Я принес какие-то свои сочинения. Ну, надо сказать, что все равно я понимал, что у меня есть сочинения там какие-то совсем простого жанра, которые совершенно от этого не хуже. Но, а есть там какие-то более такие вот... Из того, что мне казалось, можно показать профессуре. И когда я шел туда, чтобы меня взяли на грант, меня взяли второе высшее бесплатное, по гранту я учусь, они послушали и одобрили, в общем, именно то, что я принес. И когда я уже начал заниматься с Кириллом Евгеньевичем Волковым, моим педагогом, то есть он как бы сразу мне сказал, что у вас, в общем, можно даже так смело сказать, что почти уже есть свой стиль. Поэтому это здорово, и это ценно, это не надо вообще в это влезать, как раз в это.
Мудрый педагог.
Да, и в общем, он поддержал именно то, что в общем и целом я уже принес. Именно вот свое понимание вообще ткани, метод, ну, не знаю, как это вот, можно сказать, стиль. Но я понимал, что я начинаю там, когда сам что-то делаю, у меня получается там калейдоскоп какой-то, ну, такой вот, как ребенок немножко. У меня есть какие-то идеи хорошие, я их могу там накидать на лист, попытаться их как-то соединить, но вот оформить, как-то сделать из этого вот жизнь, про которую я говорил, у меня не получалось. И я понимаю, что вот Кирилл Генч, например, мне помогает там эту вещь сделать, вот это перебросить сюда, здесь расширить, здесь то-то, то-то, то-то. И тогда получится клево, потому что у меня все равно еще, как у ребенка тоже 21 века, клиповое сознание, то есть я стремлюсь все сжать максимально, чтобы никто там не успел вздохнуть вообще и так далее. А как раз то, куда я пришел, это поле, в котором как раз надо дышать, надо не бояться длинот, не бояться странностей, не бояться тишины, не бояться делать сложно, но и не бояться делать просто. Потому что очень многие современные композиторы боятся делать просто, приблизительно то, о чем ты говорил. Потому что, сейчас я сделаю там тоника субдоминанта, доминанта тоника, и меня просто выгонят из компании. Да.
Выгонят из профессии.
Да, вон из искусства. И многие этого боятся. И в этом смысле это классное такое вообще испытание. То есть должен понимать, когда сложность, когда она оправдана, а когда должна быть простота, и ты должен отстоять, если что, у меня будет просто трезвучие, без семерок, без девяток, без всего, просто будет ля минор, например, и все. Это тоже очень интересное такое вообще поле.
Ты чувствуешь на себя какое-то внимание особенное со стороны, не знаю, там, других обучающихся, профессуры, потому что, Петр Налич пришел.
Ты знаешь, все-таки я Гнесинку прям буквально недавно до этого, за 3 года, закончил как вокалист, и меня просто, в принципе, в лицо там все знают уже, и никто там мне не удивляется особенно. Может, там молодые приходят иногда, типа...
А тогда ты это чувствовал, когда начинал только в Гнесинке?
Когда начинал вообще, да, это было жестко, конечно, особенно некоторые... Я же как раз тогда на Евровидение съездил, и то есть был такой вот эстрадный успех мой, несмотря на 11-е место, это был успех потрясающий.
Вы почти замкнули первую десятку.
Да-да-да. Говорили, да, или 2 первых места получили. Вот. Там некоторые педагоги просто такие, Сеня Петер, это вам не Евровидение, понимаете?
Серьезно так говорили,
да? Это Академия. Я понимаю, там, помню, да, один человек, который потом очень, кстати, ко мне хорошо стал относиться, но вначале так, с иронией, так, Петр, хотите с оркестром спеть, да? Я понимаю, это, конечно, такое для вас. Бонус. Вот, так что да, было такое отношение. Ну, не у всех, у некоторых немножко так высокомерно относились.
А как ты это вот воспринимал?
Переживал, обижался, дулся.
А когда это прошло?
Ну, надо сказать, что так, когда в том же 10-м году, собственно, я поступил в Гнесинку, как раз вот после Евровидения, и где-то уже там через год-полтора это сошло на нет, потому что как бы все встало на свои места, понятно, что я могу делать, что я не могу делать, там, куда хожу, куда не хожу, и бессмысленно было уже. То есть я уже не был случайным человеком там, куда я приходил.
Мне всегда было интересно, как проходит занятие по композиции. Человек приносит свои произведения, скажем так, а рядом профессор. Если он начнет влезать, то это будет уже чужое произведение. Ему нужно что-то советовать, как-то помогать.
Да.
Как-то
я только что с занятия, не поверишь. С компьютером приходишь, раскладываешь компьютер, у тебя там программа. Там твой набросок какой-то, ты там набросал какую-то вот вещь. А он слушает так-так-так-так-так, говорит, смотрите, вот здесь вот то-то-то, если вот это вот взять отсюда только фортепианную штуку и перекинуть сюда, то получится, видите, развитие, получится лучше. Я такой, ох, действительно клево. Прямо только это было вот сегодня утром. Вот так проходит. Потом идет, наступает момент уже там оформления, там по аранжировке где-то улучшения, там технические вещи, чтобы легче было сыграть. Оформление там всякие штрихи, нюансы, оттенки, и все, готово.
Чем это реально, как это реально сказывается на работе группы, на том, как звучит бенд, как делаются аранжировки.
Друзья теперь, в смысле, мои музыканты, друзья теперь шутят, говорят, это еще до поступления в Гнесинку, а вот это же после, да? То есть, видите, да, здесь там стоят оттеночки, понятно, после уже поступления. Это реально отображается, то есть, в нотах. Но я надеюсь, что все это делает все лучше, конечно. Так что и простые вещи я стараюсь делать проще там, где надо, не усложнять. То есть я, по крайней мере, избавился, мне кажется, уже от комплекса недоучки, который неизбежен, когда ты не имеешь там композиторского образования, но замахиваешься на то, что я композитор, называть себя, а ты все равно, по сути, ты композитор, потому что сочиняешь все время. Но у тебя все время комплекс возникает. А от этого комплекса возникают переусложнения как раз, которые у меня бывали, и вот мои музыканты через это прошли, и сейчас они отмечают, что стало лучше именно по композиции, что там, где надо просто, там просто, где надо посложнее, там сложнее.
Дай ты бог, давай снова музыку послушаем. У нас вот есть, например, «Белорыбица».
Да, «Белорыбица» хоровая. Это стилизация под старинную казачью песню.
Ай, Ай, море, ке, ха, ай, девица, ай, на брегу сидела, и кай зайчока малайдова, а на
Сегодня в студии Светлого радио Петр Налич, музыкант, композитор, поэт, вокалист. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».